Вот режиссер Оливер Стоун в интервью с Владимиром Путиным для своего документального сериала спросил у него, что бы он сделал бы, если бы был на одной подводной лодке с геем, ему пришлось бы идти вместе с ним в душ.
Боже.
Путин ответил: «Я бы предпочел не ходить с ним в душ, зачем его провоцировать? Вы же знаете, я мастер спорта по дзюдо». Вот Алексей...
Ты, он имел в виду, что он будет кидать его через бедро, что ли?
Ну,
что?
Очевидно, через какую-то часть своего тела.
Господи.
Что гомофобные шуточки от Путина, да?
Хочу забыть эту историю.
Что бы ты сделал, Лёша, если бы оказался...
Ну, я не знаю, помылся. Привет, это «Медуза в курсе». Меня зовут Алексей Пономарев. Напротив меня сидит мой коллега Евгений Берг.
Привет, привет.
Сегодня мы, как всегда, поговорим о всем самом интересном, классном, увлекательном, интригующем, что произошло за прошедшие дни. Наверное, не так ли, Евгений?
Да, давай начнем вот с этой новости. Организация Transparency International Россия сообщила, что в собственности у депутата Госдумы Натальи Поклонской может быть незадекларированная квартира в Донецке. Как сообщает организация,
в Донецке... Господи, ну, Евгений, ну я прошу вас, почему Transparency, почему мы обязательно начинаем наш выпуск опять с Transparency International? Ну, серьезно, как бы? Мы сейчас будем обсуждать...
Важная новость.
Очень важная новость. У нас что, новости здесь, что эхо Москвы? Давайте начнем, Евгений, лучше с того, что, например, хочется каких-то свежих впечатлений. Я вот, например, вчера посмотрел фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Ну, во-первых, респектос тебе, потому что я избегаю фильмов Звягинцева, после того, как я посмотрел «Левиафана», потому что у меня и так есть депрессия.
Ну, я с некоторыми такими опасениями шел вчера в кино, но я не пожалел, что сходил, потому что фильм оказался неплохой.
То есть ты досмотрел до конца?
Я досмотрел до конца. Единственное, что вот мои личные, может быть, мое видение, да, мои ощущения, я не то чтобы киноман с огромным стажем, но тем не менее у меня есть ощущение, что интересная очень как бы середина, там, где саспенс, там, где, можно, наверное, заспойлерить. Те, кто смотрели трейлер, знают, что в фильме идет речь о некотором пропавшем мальчике, да.
Ну, я так понимаю, что там сюжетная составляющая вообще не настолько, что ли, сильна, чтобы ее можно было заспойлерить. Там скорее нечто об смыслах.
Ну, там про отношения между людьми. Естественно, как всегда, и про русскую безысходность. Мне не понравилось только то, что начало и конец этого фильма сделаны на таких штампах общепринятых. Вначале нам режиссер очень буквально показывает, кто кого как не любит в этой семье.
То есть там прям ярко, да? Вот в трейлере какая-то там бабушка была очень злостная, которая говорит: «Думаешь, я возьму твоего ребенка?»
Ну, родители не любят друг друга, не любят одновременно бабушку, бабушка не любит никого, ребенка. Ну, то есть главное, что они не любят ребенка, ребенок убегает из дома. Такая завязка. Ну,
короче, название как бы описывает смысл картины.
Да. Дальше все начинает развиваться. И в этот момент я вот как раз в эти первые минуты я думал: «Господи, зачем я сюда пришел? Зачем мне опять вот этот набор... вот этих депрессивных...»
Ну, по крайней мере, не Transparency International, хорошо.
Да, но дальше начинается интересное кино. Здорово сделанное, круто снято, очень все здорово. Показывает спасателей из отряда практически «Лиза Алерт», которую мы с тобой обсуждали подкастом ранее.
То есть это когда мальчика этого ищут, да, там по всему?
Да-да-да, его ищут по больницам, по моргам, по всяким... Короче говоря, это все интересно. Дальше что пересказывать фильм? Угу. Просто милиция бездействует, естественно, очень красиво. Тоже это показано прям вот. Менты бездействуют, такая история.
Ну, короче, Рашка-говняшка. Выражаясь языком известного министра.
Ну, там даже не говняшка, а там просто вот... примерно жизнь показана, как она есть. В общем, все очень похоже на жизнь. А потом в конце, когда как бы эти все поиски заканчиваются неким результатом, не буду ничего спойлить, в конце снова набор штампов. Вот такой морализаторский, прямолинейный набор штампов про то, как, да, в общем-то, на самом деле все так дальше никого и не любят. Разные мнения по поводу Звягинцева, по поводу этого нового фильма.
Ну да, вот я вот видел в Фейсбуке довольно такое залайканное мнение о том, что Звягинцев просто... очень не любит этих людей, которые живут в этих гребаных хрущевках, которые там друг с другом спят, рожают каких-то ублюдков и так далее и тому подобное. Очень близкое, кстати, по моему ощущению, мне мнение.
Ну, давай тогда позвоним, собственно, человеку, который этот пост написал. Это Костя Мильчин, главный редактор сайта «Горький». Наберем ему.
Давай, набирай.
Костя, привет.
Привет.
Ты написал довольно такой эмоциональный пост про фильм, последний фильм Звягинцева в Фейсбуке. Угу. Хочется, чтобы ты озвучил еще раз свою точку зрения, подкрепив ее самыми весовыми аргументами.
Ну, хорошо. Жакюс, да, я обвиняю режиссера Звягинцева в ненависти к человечеству, которая у него давняя и последовательная. Сразу стоит оговориться, что вообще для любого творца это важная, ну, не единственное, конечно, но это важное чувство ненавидеть человечество. А, решил, Звягинцев ненавидит людей, этих мелких ничтожных людишек, которые живут в своих панельных квартирках, которые ездят на скучную работу в мерзком метро или на кредитных Kia, выполняют какую-то бессмысленную работу в офисах, едят безвкусные, невкусные бизнес-ланчи, эпилируют свои родительные лобки, трахаются, рожают ублюдков, теряют ублюдков, рожают новых ублюдков, носят отвратительные костюмы Боска, смотрят «Дом-2», смотрят Киселева. Всех этих людишек
мы сейчас уверены, что Звягинцев, а не ты ненавидишь.
Тут еще, Жень, надо было прибавить к этому такое фразу. Ты ничего не понял, как мне обычно пишут в этой ситуации. Ну, понимаешь, в чем дело? Вообще в современном искусстве всегда есть соавторство зрителя, слэш-читателя, слэш-не-знаю, посетителя выставки и, собственно, творца. Они творят, грубо говоря, вместе произведение искусства. И, в общем-то, критерий того, что автор, режиссер, писатель, художник хороший, это множество трактовок полярных и так далее. Да? Постмодернистское высказывание допускает самые разные варианты трактовок. Поэтому и да, и нет, отвечая на твой вопрос.
Окей. У меня была похожая идея, вот когда ты упомянул костюм Боска, там в конце одна из главных героинь, да? Бегает в нем на беговой дорожке, так сказать, и смотрит вдаль. Uh-huh. И я тоже подумал про то, что вот этот костюм Боска — это некоторый такой немножко на экспорт такая история, да, то есть вот, ну, все знают российских, русских людей, как вот тех, которые приезжают в Европу в костюмах Боска.
Когда... Это самая простая трактовка. Ну, то есть любая идея, когда там, о, это фестивальный фильм, о, это грантоедство, о, это то, ну, это, мне кажется, слишком простая трактовка и космологическая. Я всегда космологию вижу в последнюю очередь. Да, конечно, наверное, если этот фильм очень похож на такое специальное вот создавание определенного образа России, который легко продать, да, упаковка к продаже. Но мне кажется, что Лешёв Звягинцев все-таки, он бы в равной степени ненавидел бы этих людишек во всех других культурах и странах, будь он как бы... Родись он в другой коже, в другой шкуре, в другом человеке.
То есть чистая, искренняя, некоммерческая ненависть.
Ну, как сказать, наверное, если это была совсем коммерческая ненависть, он бы снимал бы какие-то коммерческие, ну, как бы, сугубо коммерческие фильмы на ненависть к человечеству. С другой стороны, не знаю, насколько это можно продать. Вот. По счету коммерческого, ну, нет, мне кажется, что в этом есть что-то более глубокое, чем просто коммерческое. Ну, а там есть еще такой, как бы, вот этот момент, который в конце, который очень многие, ну, там, кто рецензировал, уж кто рецензировал в Фейсбуке, особенно отметили, как бы прямая связь между просмотром Дмитрия Киселева и неумением любить и отвечать за своего ребенка. Я вспомнил, что, соответственно, сколько там, 5 лет назад ровно так же, условно, Дмитрий Киселев связывал убийство поваром Кабановым своей жены с последующим распиливанием с его либеральными воззрениями.
Ну да, ну да.
Ну вот, то есть это на самом деле такая, если действительно Звягинцев это имел в виду, то это ровно такая же спекуляция, как и вот с тем убийством, на мой скромный взгляд.
А фильм-то тебе сам понравился?
Вообще, как бы, меня записали в враги Звягинцева, что не совсем так. Я вообще, скорее, не могу сказать, что он мой любимый режиссер, что я люблю его, но он мне интересен. Звягинцев, безусловно, талантливый человек, способный возбуждать людей на дискуссии, ну, как провоцировать дискуссии. У него это очень хорошо получается. Меня как раз смущает полное отсутствие, он не дает людям надежды, он их не любит, он злой.
Кость, смотри, ну вот можно ли подвести как бы итог по твоей позиции в том смысле, что Звягинцев обличает своих героев в нелюбви, при этом он сам не любит людей?
Ну, в этом смысле трактовка фильма «Нелюбовь» нам как бы облегчает, да? Нелюбящий людей режиссер снял фильм о том, как люди не способны любить. И он начал с себя, в общем.
Окей. Ладно, давай сейчас мы тогда позвоним после тебя Антону Долину и послушаем, что он скажет в защиту.
Да, и послушаем, как он меня не спровергнет.
Не спровергнет — хорошее слово, надо запомнить. Ну вот Костя сказал по поводу того, что не дает надежды. Я, после того, как посмотрел «Левиафан», я читал рецензию Долина «Левиафан», в котором он говорит, что, ну, вообще в конце, конечно, надежда есть. Вот я вот в упор не увидел никакой надежды, там просто бездонная, какая-то бесконечная тоска, все плохо и будет только хуже. Поэтому Давай позвоним Долину.
Давай позвоним Долину, потому что, мне кажется, эти претензии по поводу отсутствия надежды — это самые такие, одни из таких дженерик претензий к фильмам Звягинцева. И «Елена», и «Левиафан», и, в общем-то, «Нелюбовь» тоже. Все с ними сталкиваются.
Дженерал, ты хотел сказать, а не дженерик.
Дженерик, в смысле, с очень лежащих на поверхности. Неважно. Звоним Долину. Алло, Антон.
Да-да-да.
Мы просто только что записали Костю Мильчина, главного редактора сайта «Горький», который, может быть, вы читали в Фейсбуке, написал большой такой эмоциональный пост про то, что Звягинцев ненавидит людей. Вот. А у вас, наоборот, какая-то была позиция, так сказать, в защиту Звягинцева. Хотим ее заслушать.
Мне кажется, позиция в защиту тут не у тех, кому нравится фильм «Нелюбовь», как он нравится мне. Позиция в защиту у тех, кто нападает на этот фильм, причем активно, и пишет о том, как режиссер не любит людей, сходил в кино, как в говне извалялся, как же он ненавидит Россию, как же можно так жить. То есть это совершенно очевидная защитная реакция зрителя. Мне кажется, что если ты идешь на фильм о том, как все вокруг плохо, и это некая фальшь, это некое вранье, но ты пожимаешь плечами и не реагируешь. На самом случае, так это со мной происходит. Когда же ты приходишь и видишь какие-то неприглядные вещи, ну, прошу прощения, о самом себе, пусть люди, которые это слушают, не принимают это так уж персонально, но я уверен, что фильм «Нелюбовь» вызывает очень сильную реакцию самоидентификации и реакцию отторжения, нежелания признавать свое «я» в этих персонажах. И когда этих, на мой взгляд, совершенно нормальных людей, нормальных, обычных людей, из которых состоят все персонажи этого фильма, практически без исключения, когда их начинают называть монстрами, упырями, чудовищами. Собственно, в чем чудовищность этих людей? В чем грязь этой так называемой вот России, которую показывает Звягинцев? Мне любопытно было бы узнать. Весь их грех в том, что у них очень болезненный развод, и они настолько уже сошли с ума от этого всего, что не хотят продолжать жить собственным ребенком. Так очень даже бывает. Но мы всего лишь слышим, что они разговаривают об этом друг с другом. И мы не видим на экране, как они оформляют документы, приезжают договариваться в интернат. Ничего там такого нету. И мне кажется, что любой из нас, кто переживал даже просто кризис в отношениях, конфликт с человеком, с которым мы живем, а не только развод, обязательно угрожал какими-то невероятными непоправимыми вещами и говорил о каких-то ужасах. Ну да, наверное, в глазах кого-то православная корпорация – это карикатура. Но когда у нас открывается по России сеть магазинов православного бизнесмена, реального человека, который пишет «пидорасам вход запрещен» в своей витрине, довольно странно называть карикатурой всего-то лишь корпорацию, куда принимаются на работу только верующие, все носят крестики и обручальные кольца. Подумаешь, большое дело. Я думаю, направо и налево такое происходит. Немного есть больших компаний в России, о которых именно это известно. И точно так же все вещи, которые воспринимаются как карикатура в этом фильме, не являются карикатурами, являются довольно точным, но просто таким беспощадным слепком с той реальности, в которой мы живем.
Антон, а вот у вас не было... То есть мне вообще тоже понравились вот эти все зарисовки типа православной корпорации, и понравилось, как показаны спасатели, полиция и так далее, но мне как раз показалось довольно штампованным именно вот эти вот выяснения отношений между героями и в начале, и в конце. То есть мне понравилась вот средняя часть фильма прям безоговорочно, а вот начало и конец мне показалось такими вот, ну как будто вот если я не люблю кого-то, то я, значит, не люблю вот его вообще, то есть вот ни капельки не люблю, вот совсем не люблю. Там они вот не готовы ни на какие компромиссы идти, ни в какой ситуации. Вот не было у вас какого-то такого ощущения?
Да нет, понимаете, тут вообще, я сказал, что каждый применяет это на себя, но давайте я вам скажу о себе. Я живу в гармоничных отношениях с одним и тем же партнером, с женщиной, которая является моей женой. Мы вместе со школы, мы вместе живем, скоро будет уже 27 лет как. Это очень долго, учитывая, что нам едва за 40. И у нас двое детей, которых мы любим, которые любят нас. Вроде бы у нас довольно счастливая семья. Мы оба очень остро восприняли этот фильм. И у нас абсолютно не было реакции, что это не про нас, таких злых людей не бывает. Первая реакция – это реакция того, что нельзя допустить, чтобы когда-нибудь в твоей жизни случилось такое. Что и вопрос правдоподобия, неправдоподобия, какого-то психологического, еще какого-то, он тут не стоит вообще. Потому что люди в жизни ведут себя как угодно. И сколько комбинаций людей существует, возможных, столько существуют модели поведения, модели речи. Все они часто откуда-то списаны. Из каких-то сериалов, из каких-то прочитанных случайных книг, из поведения наших родителей. И когда мы начинаем во-первых, вообще измерять искусство, например, кино, реальностью, во-вторых, измерять конкретно своей реальностью, искать несовпадения, это тоже защитная реакция, не более того. Но скажите, есть же жанр такой, трагедия, когда вы читаете «Царя Эдипа», вам там с кем хочется идентифицироваться?
Нет, там, пожалуй, не с кем.
Но мешает ли это смотреть или читать «Царя Эдипа»? Мне кажется, нет. То есть, с моей точки зрения, нет. Хорошо, а в «Макбете» вам что, в существовании Макдуфа помогает его дочитывать до конца? Там же сплошные чудовища. Чудовище на чудовище чудовищем погоняет. А кто положительный герой в «Ричарде III»? А в «Федре» Расина? Ну, то есть, это можно бесконечно перечислять. Это такой жанр, это драма, возможно, это трагедия. И эти жанры, они предполагают, к сожалению, то, что не свет и надежда нам являют там, а мрак. Не смех, а горе, слезы. Да, это именно так. Это просто особенность этого жанра, а вовсе не оценки нашей реальности. Но самое интересное вот что, что в «Нелюбви»-то ситуация совершенно другая.
Ну, про волонтеров, кажется,
писали. Половина фильма, да, вся вторая половина фильма посвящена волонтерам, поискам ребенка. Людям, которые абсолютно добровольно свое время и свои силы тратят на поиски чужих им незнакомых людей. Ну, это же потрясающе. И тут сразу, поскольку это искусство, а не просто репортаж из реальности, ты делаешь из этого огромное количество разных выводов, и ты понимаешь, о чем идет речь. Речь идет о самоорганизации, о гражданском обществе, о негосударственных формах взаимопомощи, которые в нашей стране существуют и функционируют. И, не знаю, увидеть в этом беспросветность, это надо иметь какие-то специальные черные очки.
Ну да, мне вот самым положительным персонажем, собственно, показалась вот эта девушка-волонтер, которая, да, там перелезала через забор в какой-то момент. Ну и вообще она как-то ловко действует.
Ну да, ну дело не в том, не надо искать положительных персонажей, это все тяжелое наследие советской школы.
Окей, Антон, спасибо, записали вашу точку зрения. Сейчас попробуем позвонить еще кому-нибудь. Спасибо большое. Да нет, это хорошая позиция, вообще мне она понравилась, что на самом деле не должно быть, не обязательно должно быть какой-то положительный персонаж или идея, которая показана напрямую в фильме, а может быть действительно ты просто его посмотрел и понял, что...
Ну я согласен, да, с тем, что как бы свет остается за кадром, вот собственно свет и создал этот
фильм. Не стоит докатываться до такого. Еще одна тема этой недели довольно непростая и могла бы тоже стать сюжетом для фильма, ну, даже, может быть, не Андрея Звягинцева, а даже Алексея Балабанова.
Да, скорее Балабанова.
Потому что история очень жесткая. Это история про то, как в Тверской области, в поселке Редкино, или точнее в поселке 50 лет Октября, да, который находится где-то на окраине Редкино, человек в результате бытовой ссоры застрелил 9.
Да, если быть точным, это садово-дачное товарищество, которое находится в самом Редкино, называется, да, 50 лет Октября, а Редкино — это вот поселок, который в 40 километрах от Твери.
Я, собственно, по совершенно случайному стечению обстоятельств прямо в ночь этой трагедии находился недалеко от места событий, но на другом берегу Волги, тоже проезжал как раз через Редкино, и когда с утра проснулся от пуша «Медузы», это было такое немножко шокированное состояние, потому что ты понимаешь, что здесь вокруг такое райские какие-то острова, берега, и все прекрасно, а при этом, значит, какой-то супер-трэш творится.
Ну, при том, что как бы сами вот местные жители, они говорят, что в этом дачном участке всегда, в принципе, было тихо. На самом деле поселок Редкино имеет довольно неприятную какую-то репутацию, потому что в 90-х годах даже была известна Редкинская ОПГ, и там какие-то разборки происходили постоянно.
Коллега Берг вообще сам из Твери, поэтому у него есть определенные завязки.
Да, у меня есть друзья, которые в Редкино живут, но они как бы говорят такие, ну, как-то помнится, короче, мы поехали отмечать день рождения, выбрали прекрасное место на берегу Волги, оно было рядом с Редкино, и вот мы уже высадились, во-первых, когда мы высадились из электрички, первое, что мы услышали, какой-то мат в нашу сторону мужика, который буквально вылез там из-под лавочки пьяным, что вы, мол, сюда приехали, а потом, когда мы ехали непосредственно на Волгу, наш проводник, наш друг, который там жил, повстречал своих друзей из Редкино, они ехали на Неве, остановились, поздоровались, мы уже напряглись.
На Ниве ты имеешь в виду? Автомобиль Нива.
Да, автомобиль Нива. И, значит, один мужик говорит такой, о, что, у вас день рождения? Слушайте, а пойдемте бомжей стрелять из Сайги? Мы такие, господи, боже мой. В общем, как-то мы с этой темы соскочили, но они сказали, ладно, ребят, мы к вам сегодня еще вечером заглянем. В общем, поняли, что Редькино непростое место.
Я вот первый раз попав в Редькино, собственно говоря, в ту же вот субботу, накануне всего случившегося, вещь, которая мне сильно запомнилась, это рядом с железнодорожной станцией, там есть какой-то магазин, и рядом с магазином на земле я увидел пластиковую баклажку из-под пива с этикеткой «Экобир».
Господи, да, это... Потрясающе.
А, вот, но коллега Берг съездил в Редькино уже после всего случившегося, да. И я думаю, что тебе есть, да, немножко что рассказать вообще.
Ну да, я был там в понедельник, трагедия эта произошла в ночь на воскресенье. Соответственно, во-первых, там был дождь весь день, и это был такой Silent Hill. На улицах практически никого не было. К этому святому товариществу ведет разбитая вдрызг дорога. Значит, вот едешь там с таксистом, таксист говорит, ну вот, конечно, 90-е годы бывало там, но что у нас там троих положат, но это братки какие-то между собой там разбирались, а тут, в общем, вопиющий случай. Ну, для меня, конечно, и три трупа тоже вопиющий случай, не знаю. В любом случае, когда я приехал на место, там поселок, это просто ряд параллельных улиц, и там очень много было уже оцеплено сотрудниками полиции, которые там, очевидно, были третьи сутки. Все они там хлюпали берцами по грязи, потому что дороги размыли, размок чертовой матери. В понедельник в этом дачном товариществе их там зовут московскими дачами, потому что Редькино находится на Октябрьской железной дороге, то есть как ехать от Москвы в Питер.
Ну, собственно, все, я так понимаю, или, по крайней мере, большинство участников этой жуткой истории, собственно, москвичи.
Не совсем, насколько я знаю что некоторые из них жили в Зеленограде одно время. Вот, сам этот мужчина, его зовут Сергей Егоров, ему 45 лет, у него московская прописка. Там в будний день не так много людей, тем более дождь был. Мне удалось там несколько человек встретить, которые не были журналистами и сотрудниками правоохранительных органов. Поговорил с одним соседом этого Сергея Егорова, который сказал, я вообще его не знаю. И он один раз приходил, значит, датчики мне смотреть по электричеству, трезвый.
Да-да-да, я помню это место в репортаже.
Да, вот. И второй мужчина, который жил на соседней улице, у них участки, у них была общая граница, он говорит, что 8 лет мы здесь живем, как-то поначалу мы с этой семьей Егоровых общались, а Егоров жил со своей 63-летней матерью. Но как-то не очень плотно, потом они отгородились забором, и, в общем-то, вообще не закончилось.
Ну, какой-то меня вот, честно говоря, пугает во всей этой истории во многом то, что история-то абсолютно, хотя бы она и как бы вопиющая, вот как, да, как говорил твой собеседник, в частности, но, блин, эта история про обычных людей.
Банальная, на самом деле.
То есть люди пошли жарить шашлыки, один из них обиделся на какой-то подкол, как бы совершенно...
Да, да, то есть вначале в СМИ как была основная версия про то, что изначально праздник проходил у бывшего председателя вот этого товарищества, угу. Вот, и она находится в каких-то контрах с нынешним. Поэтому, когда СМИ ее расспросили, она, конечно, эту историю подала так, что вот, значит, этот нынешний электрик Сергей Егоров, он как-то за новую председательницу.
Это какая-то суперконспирология.
Да-да-да, и вот он шел на самом деле ее убивать. Потом, конечно, когда появилось интервью с единственной выжившей, которая, как я говорил, все это время пряталась в доме, стало ясно, что это все маловероятная история, и там просто бытовой конфликт.
Ух, ну самая вообще жуткая тема — это как эта выжившая девушка пришла на передачу «Пусть говорят» к Андрею Малахову, и там ее три слова в прямом эфире практически, да, и рыдал, ну то есть она сама рыдал Малахов, студия сидела, это малаховская совершенно...
В шоке, и, ну я когда смотрел, тоже был в шоке, она очень подробно описывает, как все происходило, потому что она все запомнила, она что-то видела в окно, и вплоть до таких мелочей, что, значит, вот моему жениху стреляют, я вижу, как вылетает кровь, вылетают мозги.
Ну, давай, да простит нас Первый канал, мы сейчас послушаем прям небольшой фрагмент.
Я, когда подошла к сотрудникам полиции, еще просто были сотрудники полиции, сотрудники ГИБДД, я просто им сказала, ребят, вот ружье, давайте я его застрелю, а вы скажете, что я оборонялась. На что мне просто сказали, не надо это делать. В тот момент я готова была взять грех на душу. Я готова была просто его убить. Когда он увидел, что кто-то остался жив, он был в шоке, как он меня пропустил. Я не знаю, как я спаслась. Просто он стоял около кровати, буквально в 10-20 сантиметрах. Ну неужели там не было видно, что там кто-то лежит? Он меня не заметил. В итоге 9 трупов. все голые практически. И я родилась просто в 10 рубашках.
Ну, если вкратце сжать все то, что она рассказала, вот их там собралось где-то 10-11 человек, они жарили шашлыки там, немножко выпивали. Потом пришел этот Сергей Егоров.
Такой не очень свой в этой компании человек.
Да, они его не знали, то есть он что-то он хотел познакомиться с ними, он уже был подвыпивший, и начался какой-то гон, вот я служил.
Ну, в общем, слово за слово, как обычно.
Слово за слово, да, я служил в армии, да ты не служил. В общем, они его прогнали, по сути, и он, видимо, обиделся, вернулся через 2.5 часа и просто уже, как бы не вступая ни с кем, ни в какие разговоры, только матерясь, предлагая всем закапывать друг друга в могилу.
Судя по рассказу выжившей девушки, да, он как-то методично перестрелял всех, при этом озлобленно, значит, пытался заставить людей копать друг другу могилы, а девушку спасло только то, что она...
лежала под одеялом, она была со своей собакой, которая почему-то не подала голос, и этот убийца проходил вот буквально в 20 сантиметрах от кровати, под которой он лежал. В общем, ну, это какой-то ужасный триллер, на самом деле, если подробности вот эти все вспоминать.
Ну да, и она успела из-под одеяла позвонить в полицию.
И потом успела увидеть все вот это вот зрелище. Этот мужчина стал стаскивать тела, чтобы, очевидно, хотел потом их сжечь, наверное.
Ну, вообще вот в этой истории потрясает совершенно как бы для меня неразрешимая такая загадка, как бы почему эта девушка, очень как бы ей сочувствую и сопереживаю, но зачем она пошла, как она решилась, или зачем она пошла на передачу «Пусть говорят», чтобы перед всей страной, так сказать, еще раз это все через себя прогонять?
Ну, вот это да. Ну, единственное, что я могу предположить, что ей это, да, нужно было как-то проговорить, потому что она, как скажу, очень подробно все это пересказала, и, может быть, таким образом как-то облегчиться, потому что выговориться, конечно, после горя, я полагаю, нужно.
Ну, то есть мы не первый раз, на самом деле, обсуждаем историю, зачем человек приходит на передачу «Пусть говорят». В прошлый раз это, по-моему, было в связи с Дианой Шурыгиной, мы обсуждали.
Но там-то все понятно, в общем, с Дианой Шурыгиной более-менее.
Ну, там тоже как бы не все понятно, но там, по крайней мере, есть мотивация, может быть, немножко хайпануть ну, как бы какую-то славу публичную себе получить, даже с неприятной историей. Мы с Женей обсуждали перед записью подкаста, собственно, вот все то же самое, что мы обсуждаем сейчас, и как бы совершенно так же безрезультатно.
И ответа нет, да.
Мы пытались звонить разным психологам. Вот,
да, и, в общем, они сказали, что они сказали, что они тоже не понимают, что произошло.
Не знаю, может, у кого-то из вас есть версия. Ну, короче говоря, совершенно неразрешимая для меня ситуация психологически, потому что, мне кажется, очень тяжело.
Может, она просто в шоке была настолько, что, ну, как бы уже ну, не понимала. То есть хотелось уже хоть какого-то, не знаю, дружеского плеча, поплакать в жилетку. Но жилетка Малахова — это не самая лучшая жилетка для плакания.
Да, ладно, давай перейдем к следующей теме. Она тоже про Русь, но, в общем, немножко более оптимистичная. Еще одна тема, которая перекликается немножко с тем, с чего мы начали сегодняшний подкаст, а именно мы говорили про, как вы помните, фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». И там в конце герои смотрят телевизор, не видят Дмитрия Киселева, и из этого выходит некоторая мораль, да, которую мы уже успели обсудить.
Смотрите телевизор, будьте такими же.
Мы на «Медузе» запустили проект, который называется «Новый телевизор», потому что мы решили, что YouTube, или как...
Зови как хочешь.
Зови как хочешь. Это действительно новое телевидение, которое сейчас все смотрят вместо того телевидения, которое смотрели наши мамы, папы, дедушки и бабушки. Про этот проект лучше всех, я думаю, может рассказать Александр... «Не я ли развалил СССР» Горбачев, который, собственно, является одним из его главных апологетов. Привет, Шурик.
Привет. Я являюсь куратором этого проекта, я бы так сказал. И я бы вас поправил в том смысле, что наши мамы и бабушки, к сожалению, продолжают по-прежнему смотреть обычный телевизор, а вот новый телевизор, как стало окончательно ясно в последнее время, смотрят их дети и внуки, в том числе мы и люди помладше нас. Мы давно думали про этот проект, так или иначе. Точнее, даже не про проект, а просто про эту тему, да, про то, что по большому счету YouTube сейчас уже превратился в самое живое и свободное российское медиапространство, где каналов чуть ли не больше, чем в настоящем телевизоре на все случаи жизни, хоть про автомобили, хоть про обзор сигарет, хоть про политику, хоть про отношения, хоть про что угодно. Вот, и при этом он, в общем-то, вообще не подцензурен никак, довольно плохо контролируется, слава богу, и очень интересно понять, что на нем происходит, потому что это действительно влияет на миллионы людей.
Саш, у меня, прости, вопрос тебя перебью, просто у меня, как у давнишнего зрителя всяких YouTube-каналов, там еще когда он был довольно молодой, возникает вопрос, почему сейчас? То есть давно было понятно, что это какая-то совершенно новая сущность, даже не сущность, пространство?
Ну, бывает, когда накапливается критическая масса, да. В данном случае мы начали делать этот проект, задумали его еще до митингов 26 марта. Да, 26 марта. Но вот 26 марта окончательно показало, что его надо делать прямо сейчас, потому что, ну, в общем-то, уже является общественным консенсусом, да, что так много людей, так много молодых людей вышли на улицы именно потому, что фильм Навального «Он вам не Димон» попал в YouTube-трейдинг, да, попал им на глаза и вызвал какую-то их реакцию. Вот. И как бы стало понятно, что пространство это стремительно политизируется, и, собственно, события последних буквально недель подтвердили эту гипотезу, да, там Саша Спилберг в Госдуме, Алишер Усманов обращается к Навальному через YouTube. Сегодня, вот прямо сейчас, значит, Антон Красовский и Сергей Минаев запустили, значит, тоже какое-то свое видео-шоу, да, то есть в этом пространстве стали стремительно происходить какая-то политическая борьба, которая, несомненно, является темой «Медузы» в том числе. При этом, ну, это с одной стороны, с другой стороны, ну, как бы просто раньше не могли придумать, как это надо сделать, а теперь придумали. По большому счету, идею, конечно, подал главный редактор Иван Колпаков, который, собственно, предложил сделать не там один там большой материал про это, а много разных.
А давай такое уточним для тех людей, которые, может быть, не каждый день заходят на «Медузу», в чем именно заключается спецпроект, что мы там делаем, что там можно найти?
Да. Да, да. То есть, собственно, раньше мы все время сталкивались с тем, что начинали что-то придумывать и понимали, ну, блин, это уже как бы странно уже это рассказывать. Или этого мало, этого недостаточно. И тут мы поняли, что надо сделать много разных материалов. И у нас есть специальная страница, значит, specials medusa.io/YouTube, где собраны самые разные материалы на эту тему. Например, из того, что мы уже выпустили, мы совместно с разными экспертами выбрали 50 самых знаковых, показательных роликов в истории российского YouTube.
Ну, это эксперты-видеоблогеры или еще какие-то эксперты?
Ну, видеоблогеры и зрители видеоблогов, и продюсеры видеоблогов, да, как бы.
Так. Несмотря на то, что я многие из них видел, при этом все равно получается серьезное залипалово такое. То есть, как бы это реально парализует рабочий день, там все остальное невозможно.
Ну, это довольно. Ты как сам считаешь, это довольно, ну, как бы это исчерпывающий обзор основных.
Ну, конечно, нет. Ну, в смысле, невозможно. Это как. Это в любом случае поверхностно. Но моя задача в данном случае, как там автор-редактора, была показать спектр возможного на YouTube, да, поэтому мы это назвали не 50 там главных роликов, а 50 роликов, с помощью которых можно понять российский YouTube, чтобы, то есть вы можете как бы воспользоваться это как некую так, входную дверь или там напоминание о старых мемах каких-то, вроде там, не знаю, «Песни ослик, суслик, паукан» или «Шоу Макса 100-500». Все что угодно, да, что, ну, но из этого материала можно понять, что на YouTube возможно все от политических обзоров до каких-то совершенно безумных, матерных, абсурдистских шоу, и все это существует в одном пространстве и как-то с друг другом коммуницирует.
Ну вот и сразу вопрос тогда, Саш, а почему же тогда новый... Мне это название не очень нравится, потому что мне не кажется, что YouTube — это новый телевизор, ты сам сказал, что там возможно все. А, ну, да и схема потребления, мне кажется, у него совершенно другая. Это же не сетка вещания. Почему все-таки новый телевизор-то?
Ну, а что ты думаешь? Ну, в смысле, новый телевизор есть как бы свободная сетка вещания, и все возможно, да? Просто у нас там, поскольку в силу специфики медиаполитики нашего государства, у нас в старом телевизоре ничего невозможно. А там, допустим, в той же Америке как бы есть каналы с очень свободными сетками вещания, и там, не знаю, канал там Vice, где творятся вещи и похлеще гафи-гав-шоу, и что угодно.
Ну, да, это такой идеальный вариант спутникового телевидения такого, как бы, да?
Получается. В каком-то смысле, да. Ну и потом это просто термин, который определяет, что это такое, да. То есть это как бы визуальная масс-медиа, которая при этом другое, чем привычные нам визуальные масс-медиа, скажем так. Так что, рассказать еще про другие материалы в нашем списке?
Кратенько можешь, да, можешь анонсировать. Да, значит,
сделай обзор, там, пожалуйста.
Да, значит, там есть несколько мощнейших репортажей. Например, репортаж про то, как устроена в YouTube такая вещь, как индустрия, скажем так, унижения людей за деньги, то есть каналы, где люди, например, там бездомные или какие-то бывшие уголовники пьют подсолнечное масло или получают по, значит...
Или стреляют друг другу из травмата в лицо.
Да, стреляют друг другу из травмата в голову, получая за это деньги от зрителей. Есть репортаж про то, как устроена экономика, да, про то, как агентства заключают контракты с блогерами, воспитывают их, продвигают. То есть там все по-настоящему, настоящая шоу-бизнес-индустрия. Есть репортаж, собственно, Евгения Берга про то, как устроены судьбы видеоблогеров, да, и про человека, который был героем первого поколения российского YouTube, а теперь отошел от этого. И,
значит, о Сэме Никеле идет речь, если вдруг кто помнит, да, такого.
О Сэме Никеле и остепенился, или не остепенился, а потерял себя. Это уж решать дорогому читателю. Вот, есть всякие развлекательные материалы, типа тест «Угадай, сколько просмотров у этого детского видео», где два ребенка месяца в бассейне шариков, или материал, где предлагается посмотреть разные типы обзоров на все, что угодно существует в YouTube, от шавермы до газа, буханки и жирного кота и сигарет. Значит, есть культурологический текст про блогера Ивангая. В общем, много чего разного есть. Это все продолжается и будет продолжаться до конца недели. И, в общем, на этом мы, конечно, не закончим, потому что понятно, что это тема, за которой надо следить, и пространство, в котором будут происходить какие-то очень интересные события, скорее всего, в самое ближайшее время.
Окей. Спасибо тебе.
Спасибо. Исчерпывающе. Да,
да, да, да.
Отпускаем тебя с миром.
Да.
И пока-пока.
Ставьте лайк Александру, пока. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Нужно сказать, что я сам мечтаю, когда у «Медузы» появится, наконец, видеоблог, где можно будет немножечко попродавать свое лицо.
И я. На самом деле, вот меня, знаешь, что реально потрясает во всей этой истории, что там есть то, что мы уже много раз обсуждали, да это, в общем-то, такое на поверхности лежащее мнение, что в этом русском Ютубе вашем, да и не только в русском, а вообще в Ютубе, куча всякого бессмысленного трэша. Саша Спилберг, Рома Жолудь, господи...
Ивангай.
Ну, Ивангай, да, дети, которые... 80 миллионов человек посмотрело видео, где дети в пластиковом бассейне и в шариках купаются и ищут какие-то сюрпризы.
Надеюсь, не иголку.
Короче, это какая-то совершенно феноменальная совершенно история для меня. Но есть, например, штуки типа мистера Фримана, да?
Старый вот. Добрый мистер Фриман, который внезапно вынырнул. Господи, я помню, как мы залипали в общаге на него в далеком 10-м году.
Который, опять же, возвращает нас к творчеству Андрея Звягинцева.
Мне всегда есть что сказать. А что можете сказать вы? Подумайте.
Два пивасика и колюшка.
Какая мерзость. Или...
Дорогая, мне надо в туалет.
Сами на унитаз и строчите смс-ку любовнице. Или, пардон, дрочите. Ваша жизнь сплошное вранье. Порнуха, бытовуха, интернет-зависимость и сотово-мобильное рабство. Ну, разве я не прав?
Ну, YouTube — это действительно обширное пространство, как Псой Короленко пел «Остров, где все есть».
Кстати, это тоже видео, которое для меня в какой-то момент стало одним из определяющих.
Был ли Псой Короленко ютубером в этом смысле?
Я думаю, что он является, безусловно, одним из героев этой... Ну, может быть, не той эпохи уже, про которую мы сейчас говорим, как бы не как Ивангай, но немножко там лет 5 назад, да.
Да, ну, конечно, это удивительно, что вот это вещь, это все пространство, оно вытаскивает какие-то тренды людей, ну, совершенно разных. То есть, в некотором смысле, это абсолютно толерантное пространство.
Да, ну и поскольку у вас впереди выходные, обычно наши подкасты выходят по пятницам, потому что я надеюсь, что вы слушаете нас либо в пятницу, либо в субботу, и еще вам завтра не на работу, вы можете посмотреть, ну, хотя бы часть из этих 50 видео. Это действительно затягивающая история. Там есть и, не знаю, любимые видео Евгения Берга.
Там есть мои любимые, да. Шоу Гафи Гафа про то, как... Короче, просто посмотрите. Да только уберите детей от экранов.
Детей в большинстве случаев нужно убирать от экранов, что в шоу Гафи Гафа, что в «Мистере Фримене», что...
Любимый Стас Давыдов. Прости, или, обзоры, господи... или обзоры кино от Руслана Усачева.
Я уж не говорю про знаменитый батл Оксимирона с Джонни Боем. Те, кто его не смотрели, как бы не ходили в школу, считай. Вот, это была «Медуза в курсе». Я Алексей Пономарев. Рядом со мной сидит мой коллега Евгений Берг. Мы сегодня обсуждали Русь и разные ее...
За Русь земли, наша Русь.
Неплохо, Евгений, неплохо. Спасибо. Вы подаете надежды. Слушайте нас, пожалуйста, через неделю. Спасибо студии Gentle Music за то, что она нас приютила. И
ставьте лайк.
По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на, шли, обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на, ослик, суслик, паука, на-на-на-на-на, и мокренькая... Кисонька, 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 ослик с усликом вдвоем, на-на-на-на-на-на, танцевали под дождем, на-на-на-на-на-на-на, помогал им паукам, на-на-на-на-на-на, и мокренькая, кисонька, кисонька, кисонька. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-